Помните начало Евангелия от Иоанна. Евангелист Иоанн пишет так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Все мы знаем, что говорится здесь о Сыне Божьем, об Иисусе Христе. Говорится в очень глубокой, мы бы сказали, даже философской манере. И потом Иоанн продолжает свои мысли, и он о том же Слове о Господе Иисусе, о Сыне Божьем, говорит в 14 стихе: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Обратим внимание на следующие слова. Иоанн, будучи апостолом, любимым учеником Христа, проведшим с ним все три с половиной года его служения, говорит: «И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца». Представим себя на месте Иоанна или кого-нибудь другого из апостолов. Вы знаете, есть те события в жизни Христа, которые повторялись, которые, вернее, не повторялись. Они всего лишь один раз происходили. Такие, как Рождество, такие, как крещение Его, Его смерть, воскресение Иисуса Христа. И вот были те события, которые не были такими единичными. Были события, которые повторялись. Христос проповедовал почти каждый день. И, смею вам сказать, чудеса творил тоже очень часто. Если бы мы были на месте Иоанна или одного из апостолов, то, наверное, наше впечатление делилось бы на вот эти вот повторяющиеся события и те события, которые являются наиболее яркими или запоминающимися. Интересно, какое событие, если бы нас спросили, и мы были вот одним из этих апостолов, запомнилось нам больше всего? Что поразило нас больше всего? Кстати, и Петр, и Иоанн дают нам ответы на этот вопрос. Мы только что прочитали ответ Иоанна. Он говорит: «Я помню, мы осязали славу Божию, мы притрагивались к Нему, мы не просто были в общении с Иисусом Христом, но мы видели тот момент, когда Он перед нами преобразился». Я полагаю, что в 14 стихе, прочитанном нами, имеется намек именно на это событие. Я еще так думаю, потому что в послании Петра есть подобные слова. Во втором послании Петра, мы не будем его читать, но это в первой главе, в 16 стиха, Петр говорит, что он помнит, когда Христос взял их троих, Петра, Иоанна и Иакова, на гору, и там преобразился перед ними. И Петр пишет: «И тогда мы были очевидцами Его славы». Слышите? Слова почти те же самые. Иоанн говорит: «Мы видели славу Его», и Петр говорит: «Мы стали очевидцами Его славы». Он тоже, и Петр, и Иоанн присутствовали тогда на горе. Великолепное, непостижимое для нас событие произошло в жизни апостолов. Может быть, и избрал-то он только их троих для того, чтобы они стали очевидцами этого события, потому что, ну, трудно человеческой природе, как уже было сказано сегодня, воспринять то, что было показано. И если Петр, казалось бы, такой стойкий и тот, который всегда найдется, что сказать, и тот не нашелся, а когда нашелся, то сказал, ну, явную несуразицу, как говорит текст, он не знал, что говорил, как мы с вами читали, то какова же была бы тогда реакция других апостолов, которые, может быть, не были настолько стойкими или динамичными? Но сегодня я хотел бы поразмышлять вместе с вами, дорогие, какова была цель этого события, зачем нужно было Господу преображаться перед апостолами, зачем нужно было Ему восходить на гору, зачем нужно было Ему, так сказать, приоткрывать вуаль своей плоти для того, чтобы показать то, кем Он есть на самом деле, вот этим Сыном Божьим, от которого исходит великолепное сияние. У каждого из нас есть вехи, через которые мы проходим. У нас есть рождение, мы не помним дня своего рождения, но мы бы здесь не были, если этого не было дня. Это очень важная веха в жизни каждого человека, настолько важная, что мы ее отмечаем каждый год, она записана у нас в документах. Есть у нас такие даты, как вчерашний день, например, когда было крещение. Многие из нас, и я надеюсь, все, кто принимали крещение, помнят эту веху. Хорошо помнить дату своего обращения ко Христу. Мы, верующие люди, говорим, что у нас есть, по крайней мере, две важнейшие даты, которые определяют важные решения в нашей жизни, когда мы обратились к Господу, приняли это решение, и когда мы нашли спутника жизни, заключили и вот этот завет, и также вот этот завет, потому что оба они являются важными заветами в нашей жизни. У кого-то есть и другие вехи, может быть, это переезд вот в другую страну, как сюда, в Соединенные Штаты, и мы таким образом нашу жизнь счисляем как та, которая была до этого, и та, которая наступила позже. Так действуют вехи. Они попадаются всего один раз, они не повторяются, и они разделяют нашу жизнь на то, что было до этого, и то, что было после. Веха – это то, что меняет нечто в нашей жизни. Если посмотреть на жизнь Христа, в Его жизни тоже были вехи. Крещение Иисуса Христа было той вехой, тем важным поворотным моментом, когда Христос выходил на публичное служение. Помните, и в крещении Иисуса Христа, как и в преображении, был голос с небес. И этот голос тоже говорил о том, что перед нами возлюбленный Сын Божий, что в нем благоволение Отца. То есть Отцу было угодно, что Христос завершил уже вот этот примерно 30-летний период своей подготовки, и теперь начнется новая страница в Его земной жизни. И теперь во время преображения это тоже веха, которую нужно было пройти, потому что должен начаться последний этап, завершающий этап жизни Иисуса Христа на этой земле. Христос исполнил все, что должен был исполнить, кроме одного. Он еще не умер за грехи людей. Христос мог бы в таком состоянии, в котором Он был на горе Преображения, прямо как Он был, отправиться на небеса, потому что Он был вторым Адамом или последним Адамом, Писание нам говорит, потому что Он не совершил ни одного греха, потому что ничего плохого в Нем не было, потому что Он как раз исправил то, что было нанесено первым Адамом, который отступил от Бога. Когда человек был создан по образу и подобию Божьему, Бог вложил в человека определенные качества. Бог вложил эти качества, чтобы человек их мог развивать, для того, чтобы он стал полноправным обладателем образа Божьего. Ему необходимо было идти Божьим путем. Мы знаем, что произошло. Человек избрал неверную дорогу. Он использовал свою свободную волю для того, чтобы послушать Искусителя. Приходит Христос, последний Адам, и избирает верную дорогу. Он угоден своему Творцу и Отцу Небесному. И в таком состоянии его мог бы вполне взять на небеса Господь. Бог Отец своими словами, которые произносятся там же на горе, и сегодня мы уже их слышали, когда они были прочитаны, этими словами Он ставит свою печать, как будто бы, знаете, иногда на документах ставят печать, утверждаю. Вот так и здесь Бог Отец ставит свою печать, утверждаю. Ты действительно живешь, как я хочу, по моим заповедям. Ты ничего не нарушил, ты делаешь все правильно. В тебе нет ни одной лукавой мысли. Все твои слова правильны. Твое хождение передо мной полностью совершенно. Ты стал образцом для каждого человека. Ты действительно живешь так, как я хочу. Христос прожил безгрешную жизнь. Но подумать только, что произошло бы, если бы Христос в этом преображенном состоянии не вернулся бы на землю и возвратился бы туда, откуда пришли Моисей и Илия. Представляете, что было бы, если бы после этого события, или это событие стало не такой вот запятой в жизни Христа, а стало бы точкой. Если бы Христос сказал, да, действительно, Отец Небесный, я благодарен Тебе, я завершил все, я действительно показал людям, как им жить, и на этом моя жизнь, в общем-то, закончена. Но, тем не менее, это было не так. Это была важная веха в жизни Христа, но дальше нужно было продолжать эту жизнь. Для чего? Для чего? Еще одна цель преображения Христа для того, и мы читаем об этом в тексте, чтобы подтвердить исход Христа. Мы сейчас подумаем и поговорим, что это означает. И опять-таки мы читаем с вами в Евангелии от Луки, в 9 главе, с 30 стиха. Брат уже читал из этого отрывка, несколько евангелистов пишут об этом, но один из тех, который более подробно описывает, это Лука. Хотя сам там не присутствовал, но, по-видимому, услышал об этом от Петра. Говорят, что он взял большинство своих сведений именно от него. И вот евангелист Лука в 9 главе пишет: «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Удивительное место. Как вообще ученики могли узнать, что перед ними Моисей и Илия? Они что, представились? Мы не знаем. Может быть, ученикам было дано познание свыше, может быть, Бог открыл им их разум. Они ведь никогда не видели, как выглядят Моисей и Илия. Я надеюсь, мы с вами не думаем, что мы увидим точно таких же людей, которые изображены в некоторых библиях-картинках, правда? Мы понимаем, что Господь каким-то образом нам откроет, в том числе и тогда, когда мы будем на небесах, кто находится перед нами. Кстати, это место одно из тех, которое ясно говорит: да, на небесах мы узнаем друг друга, мы узнаем тех, которые ушли раньше, и мы, внимание, узнаем тех, которых мы никогда не видели. Ученики никогда не видели раньше ни Моисея, ни Илию, но тем не менее, когда они посмотрели на них, каким-то образом они поняли, кто находится перед ними. Бог открыл разум, их глаза духовные открылись. И, может быть, это открылось в разговоре, когда Христос беседовал с ними, может быть, Христос их назвал по именам, но так или иначе, на небесах мы будем узнавать друг друга. Еще одна истина, которая вспоминается мне при чтении этого отрывка, этот отрывок учит нас тому, что человек-то бессмертен. И тогда, когда мы находимся на похоронах и оплакиваем наших родственников, будем помнить и об этом отрывке тоже. Моисей и Илия были уже в могиле, по крайней мере, Илия не был в могиле, но, скажем так, они умерли, они отошли в вечность, правда? Моисея могила вообще неизвестно где была, но они, тем не менее, уже не были среди живых здесь на земле. Они умерли сотни лет тому назад. С момента их смерти прошло большое количество лет, и тем не менее, они находятся здесь, и вот, пожалуйста, они живы. Писание открывает нам: у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Возникает вопрос еще один: а почему именно Моисей и Илия? Почему не один из них? Почему не кто-нибудь еще из ветхозаветных пророков? Почему, наконец, вообще не весь сон пророков? Ну, для Господа и это было бы возможно, просто, может быть, на горе места не хватило бы, правда? Но, конечно же, мы понимаем, что это знаковые фигуры, потому что Ветхий Завет, Откровение Божье, которое дано было до этого, в основном основывалось на двух частях – на законе и пророках. Помните, часто Христос так и говорил: что говорят закон и пророки? Это два кита, две основные части Ветхого Завета. И вот их два основных представителя перед нами. Одного зовут Моисей, он представляет закон. Закон был дан через Моисея, говорит Писание. И второй представитель пророков, один из величайших пророков, это Илия. Кстати, если мы представим себе мысленно все чудеса, о которых пишет Ветхий Завет, то мы найдем, что вот эти два всплеска чудес были именно во время жизни Моисея и потом жизни Илии, и затем его ученика Елисея. Это действительно две самые главные фигуры в Ветхом Завете. Может быть, еще одна причина. Дело в том, что эти два человека имели самый высокий, о котором только можно думать и мечтать, духовный опыт. О Моисее сказано, что никто еще не беседовал с Богом один на один, лицом к лицу, так, как это делал Моисей. А помните об Илии? Какой духовный опыт он получил? Не только тогда, когда публично огонь с неба пришел и пожрал эту жертву, которая была приготовлена и залита водой не один раз, но прежде всего тогда, когда он понял, что Бог оказывается не в урагане, что Бог не в землетрясении, что Бог не в огне. А в чем Бог? В веянии тихого ветра. Это тоже величайший духовный опыт. Может быть, еще они собрались там, на горе, и Бог их там собрал для того, чтобы беседовать с Иисусом, потому что конец жизни у обоих их был необычным. Я недаром потом сделал оговорку, что Илья-то не пошел в могилу. Мы не можем нигде найти могилу Ильи. Илья закончил чудесным образом свою жизнь, потому что его забрала небесная колесница с конями. И это увидел Елисей, и потом, благодаря этому, на Елисея пребывал вдвойне Дух Божий. Представьте себе такая кончина и такая смерть. И как она отличается часто от той смерти, которую мы видим перед нами. Но может быть то, что было с Ильей, это и есть правильное описание того, что происходит в духовном мире, потому что праведник возносится, написано, от зла. То есть он забирается туда, наверх. А у Моисея что было? Никто до сих пор не знает, где находится могила Моисея. Наверное, если бы узнали, то кто-то бы ее пытался разорить, а кто-то бы, напротив, пытался ей поклоняться. И Бог для этого сделал так, что никто об этом не знает. И теперь есть только одни предположения. Может быть, Моисей тоже был, вот его тело где-то было отправлено на небеса таким же образом, как и в случае с Ильей. Помните, в послании Иуды есть вот этот стих, не совсем ясный для нас, когда даже в ангельском мире был спор о теле Моисеевом. Что это был за спор, о чем они спорили? Но тем не менее, даже в ангельском мире, по-видимому, этот вопрос стоит. Необычная кончина была у этих двух мужей, у Илии и у Моисея. Итак, кое-что мы выяснили для себя, и мы представляем, может быть, думая, что мы тоже один из этих учеников, находимся там на горе, и мы свидетели этой беседы. И о чем эта беседа? Вы знаете, Моисей с Иисусом, Моисей с Ильей, Илья с Иисусом, все они вместе могли бы обсудить не одну тему. Ведь они были пророками, не правда ли? Они могли бы обсудить исполнение Слова Божьего в своей жизни. Каждый из них в своей мере познал, что такое противление и непослушание народа и его бунтарский дух. Моисей мог бы сказать: «О, давайте я вам расскажу, как израильтяне меня не слушаются». А Илья мог бы подтвердить: «Ты знаешь, прошла не одна сотня лет, а они остались такими же самыми. И вот какой мой опыт был». А Христос мог бы сказать: «О, друзья мои, я вот пришел и такие чудеса показал, и такие знамения, которых не было раньше, и здесь был более тех, которые приходили ранее, и тем не менее мы видим, что сердца их не изменились». Они нашли бы и такую тему, как трудности служения. Эта тема могла бы их объединить, и им было бы что рассказать друг другу. Они могли бы рассказать, что такое непонимание даже самых близких людей, и даже предательство, потому что у каждого из них был опыт, который был сопряжен с этим или напрямую был связан с этим. Они также могли бы рассказать о том, как Божья сила проявлялась через их служение, как они находили эту силу и для того, чтобы отражать попытки врага посягнуть на их служение и для того, чтобы прославить Господа. Какие великие чудеса они могли творить силой Божьей. Далеко не все из них записаны в Писании. Были у них темы для разговора. Но посмотрите, разговор у них на другую тему. Они говорили, мы читаем в 31 стихе, об исходе Его, об исходе Иисуса Христа. Интересное слово «исход». Это, кстати, то же самое слово, которое у нас употребляется для обозначения книги «Исход» в Ветхом Завете, в которой повествуется о выходе. Исход – это выход израильского народа из Египта. Это слово греческое, и оно состоит из двух частей. «Путь» – корень, и «из» – приставка. И вместе они состоят путь откуда-то. Тогда, когда мы видим над дверями слово «экзит», это то же самое слово, только преображенное уже на наш английский манер. «Экзит» – выход. Вот туда вот, если что, выходить. У нас еще там, вот там есть и там, в нескольких местах нашего собрания, если что. Послушайте, как передает эту мысль один из современных переводов. Они говорили, говорится там, о том пути, который ему предстояло завершить своей смертью в Иерусалиме. Понятно, да? О каком исходе они говорили? Теперь вопрос, а почему? Почему они говорили именно об этом? Я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, многолетний труд этих пророков, пророка Моисея и также пророка Илии, был направлен на то, чтобы привести закон, чтобы привести в Ветхий Завет, чтобы привести Божье откровение в Ветхом Завете к своему логическому завершению. Вот как пишет об этом апостол Павел в послании к Галатам в 3 главе с 24 стиха. Послание к Галатам 3:24. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя». конец закона Христос, пишет Павел в другом месте, детоводитель привел израильтян или должен был привести ко Христу, и кто-то пришел, а кто-то не понял этого, не осознал, жестоковыйное сердце, бунтарский дух и не принял Христа. Но тем не менее, к этому вели все чаяния пророков, все их мысли, потому что сами они понимали, что закон позволяет лишь увидеть грех, обнаружить его, но не дает силы, как справиться с грехом. И они видели это полностью в своем служении, потому что с каждым новым поколением все те реформы, которые вроде бы хорошие были и положены были в предыдущем поколении, с каждым новым поколением вновь и вновь разрушались. И вот приходит Христос, и, конечно же, они беседуют с Ним об Его исходе, потому что благодаря смерти Христа эта жертва положит конец всем остальным жертвоприношениям. И все то, на чем основывался раньше закон, что было временным, ветхим, теперь станет постоянным и вечным благодаря жертве Христа. Вот почему им надо было об этом побеседовать. Но я думаю, что у них также был и личный интерес, потому что сами они нуждались в смерти Иисуса Христа. Дело в том, что сами они могли попасть на небеса, получить спасение своих душ только благодаря смерти Иисуса Христа за их грехи. Вы скажете, подождите, но они ведь жили до Христа, и они уже как будто бы были на небесах. Скажем так, то, что получили они, мы бы сказали сегодня нашим языком, получили они в кредит. Представьте себе, что вы тот человек, которого спас добрый самарянин. Помните притчу о добром самарянине? И вот вы просыпаетесь и узнаете, что с вами произошло. И вы спрашиваете, слушайте, сколько же я нахожусь здесь, в этой гостинице? Вам отвечают, ну вот уже неделю. А как же мне расплатиться за все это? И вам отвечает хранитель гостиницы, не беспокойтесь, обо всем позаботится тот человек, который вас привез. Вы можете спросить, а он уже заплатил? Нет, он еще не заплатил, но он оставил обещание, что обязательно оплатит. И благодаря этому обещанию вы находитесь здесь. Когда он вернется, он позаботится о вас. Вот примерно то же самое происходило и с праведниками Ветхого Завета. Те, которые верили и уповали на Господа, они взирали вперед, и они видели очень в тумане, неясно, что придет Мессия, что придет Христос и умрет за них, но они не могли даже этого понять полностью, но тем не менее часто в их писаниях проскальзывает эта мысль. Например, Иов говорит, а я знаю, что Искупитель мой жив. Вот, например, что говорит автор послания к евреям в 9 главе 15 стихе об этой теме. 9 глава 15 стих послания к евреям. «И потому Он, это Христос, есть ходатай Нового Завета». Это нам понятно, Он ходатай Нового Завета, мы часть Нового Завета. Но смотрите, что дальше. «Дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете». Смерть Христа распространяется на искупление тех преступлений, которые были сделаны в Первом Завете. И дальше написано, призванные к вечному наследию получили обетованное. Иными словами, те святые, которые были в Ветхом Завете, должны были дождаться к смерти Иисуса Христа и получили все благословения от этой смерти как бы в кредит. Они понимали, что грядет некое великое событие, которое дарует им те же благословения, которые есть и у нас, наследников Нового Завета. В другом месте в послании к евреям мы находим такие слова, это 11 глава в 39 стихе, 11:39. «И все они», 11 глава, это о героях веры Ветхого Завета. И вот все они, эти герои веры, и Самсон, и Ефай, и Авраам, и Сара, свидетельствованные в вере, не получили обещанное, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Картина примерно такая, что кто-то приходит в ресторан первым, занимает столик, они уже знают, что подадут, но ждут еще кого-то, ждут нас. Вот пока мы не придем, обед не будет заказан, и он не будет сервирован. Хотя уже есть гарантия, что он действительно будет. Вот примерно то же и здесь. Кровь Иисуса Христа, она действовала и назад по времени, и вперед тоже по времени. И это понимали Моисей и Илия, которые пришли побеседовать со Христом. И они также, наверное, понимали вот еще что, что у Христа, будучи наделенным человеческой природой, может прийти искушение не пойти этим путем. Мы об этом знаем из Гефсимании, да, из повествования об этом. Это будет, конечно, позже, но, возможно, Моисей и Илья думали, а вдруг этого не произойдет? И что тогда станет с вечной нашей судьбой, многих тех, которые уверовали еще до Нового Завета? Что станет с праведниками Ветхого Завета? Может быть, они даже знали, что ученики Христа отговаривают его от этой судьбы. «Да не будет с тобой этого, Господи!» – говорил Петр. Помните? И поэтому я думаю, что они пришли для того, чтобы поддержать его на этом пути, для того, чтобы сказать: «Да, Господи, Твой путь угоден Господу, Отцу Небесному, и пусть Он Тебя благословит на этом пути». Важная веха в жизни Христа, подтверждение исхода Христа и последняя причина, почему необходимо было иметь событие преображения, это подтверждение власти Христа. Мы уже с вами читали эти стихи, но я напомню, что прозвучал этот голос громогласный, 33, 34, 35 стихи, мы читаем в 9 главе Евангелия от Луки. «И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии». Не знал, что сказать, да? Не зная, что говорил. Петр хотел их как-то оставить там, он не понимал, они небесное создание, зачем им кущи? Кущи – это шалаши. Наверное, думал, нам здесь действительно так хорошо быть, но все, что мы можем сделать, это построить три шалаша. И дальше написано в 34 стихе: «И когда он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголящий: сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Вы знаете, в чем главная ошибка Христа, в чем главная ошибка Петра? Вовсе не в том, что он оговорился как-то, вовсе не в том, что он хотел эти кущи построить. Посмотрите, что он говорит. «Давай построим по одной куще, одну Моисею, одну Илии и одну тебе». Он как будто бы ставит всех трех на одну планку, на один уровень. И в этом большая ошибка Петра. Он, может быть, ее даже не осознает. Сегодня это большая ошибка множества людей, которые думают: Моисей то, что говорил, Илия то, что говорил, или другие пророки, и Христос – это, в общем-то, одно и то же. «Его слушайте!» – громогласно звучит голос Небесного Отца. «Он мое самое главное, последнее и самое полное откровение». Тогда, когда мы читаем Библию, и у нас есть вопросы, а кто разрешит наши вопросы? Есть кажущиеся противоречия. В Ветхом Завете мы видим одно, в Новом Завете несколько другое. Как это разрешить? Ответ один, ответ здесь, в этом месте, в этих сценах, и здесь говорится: «Его слушайте». То, что делает Христос, то, что говорит Христос, это самое главное. Оно теперь накладывается на все то, что было раньше, и где-то корректирует это, и где-то даже, может быть, и перечеркивает это, исполняет это, так говорит Христос. «Я пришел для того, чтобы исполнить». Все, уже исполнено. То, что касается закона, то, что касается Ветхого Завета. Христос говорит: вот что было сказано древним, а вот что я говорю вам, Он говорил как власть имеющий. Сегодня есть те люди, которые не прочь построить по шалашу каждому религиозному деятелю. Они хотят построить, почему бы не построить шалаш, Магомету, Будде, ну и Христа тоже почтить, как великого учителя. Таких людей очень много, и этот отрывок нам говорит: нет, так неправильно, только Христос. Он является Сыном Божьим. Он не просто великий учитель, он не просто является хорошим человеком, который творил добро и творил чудеса. «Он мой Сын, мой возлюбленный», – говорит Небесный Отец. «Его слушайте». Друзья мои, тогда, когда придет кто-то к вам и скажет: «Вы знаете, а Моисеев закон вот что говорит, а почему вы этого не соблюдаете?» Вы скажите: «А у меня есть лучший авторитет, есть Сын Божий, который выше Моисея, и сам Моисей также свидетельствовал о нем, о его пришествии, и был рад этому пришествию, и беседовал с ним об его исходе. И поэтому Моисеев закон хорош, но не для нашего времени. Он хорош, но для израильтян тогдашних. Ветхий Завет хорош, но как прообразы, но не как руководство к действию нашему сегодня во всем. Именно поэтому мы не приносим жертв. Именно поэтому мы не соблюдаем многих тех законов, которые записаны там, потому что пришел Христос, и потому что Отец Небесный сказал: «Его слушайте». Если сегодня кто-то скажет, а вот там вот есть пророк, который имеет новое слово от Господа, у него есть что сказать, почему бы вы его не послушали? Вы что, отвергаете Слово Божье? Вы что, хотите похулить Духа Святого? Вспомните об этих словах. Здесь написано «Его слушайте». Он – самое последнее Божье откровение. Неважно, кто придет опять, Христос предупреждал, придут и под Моим именем, и другие тоже придут, но Его нужно слушать, потому что так сказал Небесный Отец. Эх, как бы нам хотелось побывать там, на горе Преображения. Иногда, вот мне по YouTube-каналу приходят видео, где рассказывается, как что-нибудь сготовить. И вот я смотрю там, я вообще плохо готовлю, поэтому просто смотрю, и поэтому не очень люблю такие видео. Но мне особо не нравится, когда в конце они предлагают попробовать то, что они сготовили. Потому что я не знаю, как можно это попробовать. Почему-то технология до сих пор не разработала способа, чтобы через YouTube там, или другие какие-то возможности можно было пробовать то, что они там готовят. Поэтому у нас есть такая поговорка: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Не правда ли? Да, но мы бы даже ее здесь переиначили. Мы можем увидеть кое-что по YouTube, но не можем этого все равно испытать. Лучше много раз увидеть, но вот если бы поприсутствовать хотя бы один раз. Да, мы действительно не были на горе Преображения. И для нас оставлена, мы могли бы сегодня сказать, всего лишь запись об этом. Нам этого может показаться недостаточным, и мы можем сказать: «Господи, как хотелось бы там побывать». Но послушайте, апостол Иоанн в своем первом послании, в 3 главе, во 2 стихе говорит так, 1 Иоанна 3:2: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи». То есть уже наш статус определен. Господь нас ввел в свой чудный свет. Но дальше написано: «Еще не открылось, что будем». Наше будущее светлое, оно великое. Будущность и надежда. Мы о ней говорим в нашей серии проповедей. Мы знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Здесь 2 великолепных момента. Во-первых, мы увидим Его тоже в Его славе, как Он есть. Но еще один момент, более глубокий и непостижимый, и удивительный. Мы сами будем, как Он. Оказывается, и наша одежда тоже, и кожа просияет, как эта белизна, которую белильщик не может выбелить. Оказывается, и мы тоже должны иметь внутри себя это ядро, которое не может не светить. Поэтому-то Христос и говорит: будьте светом уже здесь. Делайте так и развивайте в себе этот светильник, который бы виден был всем людям, для того, чтобы потом Господу не нужно было очень долго работать над нашим преображением. Он нас оставляет здесь, на земле. Именно поэтому, для того, чтобы мы там оказались, для того, чтобы мы насладились этим событием встречи со Христом, когда мы и увидим Его, как Он есть, в Его преображенном состоянии, и Он уже не померкнет, Его слава не перестанет, и мы станем такими, как Он, нам нужно делать то, что сказал Небесный Отец, нам нужно слушать Его. Нам нужно слушать Его тогда, когда Он велит нам идти за Ним. Нам нужно слушать Его тогда, когда Он говорит: покайся, прими крещение. Нам нужно слушать Его тогда, когда Он говорит: служи мне. Нам нужно слушать Его тогда, когда Он говорит: измени вот здесь свое решение, это тебе непонятно или неприятно, но вот чего я от тебя ожидаю, Его слушайте. Нам нужно слушать Его всякий раз, когда Он желает, чтобы мы жили христианской жизнью, каждый день. Он есть возлюбленный Сын Небесного Отца, преображенный, а теперь уже и вовеки прославленный Господь Иисус Христос. Будем Его слушать. Аминь. Помолимся, друзья.